когда-то страна искусных наездников и хлопковых полей. Звалась она Старым Югом. Там, в дивных уголках, застыла в прощальном поклоне сама галантность. Там жили последние рыцари и прекрасные дамы, последние хозяева и их рабы. Теперь об этом можно прочитать только в книгах. Теперь это не более чем сон, который трудно забыть. Это целый мир, унесенный ветром.
Добрый день, с вами я, главный редактор журнала «Кинорепортер» Мария Лемешева. Сегодня предлагаю вам рубрику «Великая история», в которой давайте вспомним легендарный фильм, не скроем, мой любимый из детства, «Унесенный ветром». Эту картину, на которой выросло не одно поколение, вошедшее в золотой фонд мирового кинематографа, картину, подарившую нам незабываемые образы Скарлетт, Мелани, Эшли и, конечно, Ретта Батлера, вот эту картину внесли в список спорных, причем именно за океаном. Фильм обвинили в романтизации рабства, это при том, что сыгравшая служанку Хэтти МакДэниел получила заветного Оскара за свою роль и стала первой темнокожей актрисой-обладательницей этой премии.
Едет! Мисс Карлетт, мисс Юлия, мисс Карин, ваша матушка вернулась. Возятся со всякой швалью, то больные негры, то эти белые голодранцы с Лэтри. Куки, разведи огонь, ужин на плиту. Лечит, ухаживает, покоя не знает. Порк!
Да, мэм.
Возьми лампу, беги на крыльцо. Так изнуряет себя. Мистер Джеральд, мисс Эллен приехала. Не стоят эти недоумки, чтобы так для них стараться. Замолчи, чего разлаялась в доме? А ты, что развалился бездельник, быстро забери мисс Эллен сумку с лекарствами.
Ну что ж, давайте вспомним, как создавался фильм, который вот уже 8 десятилетий так волнует мир. Этот фильм станет величайшим провалом в истории Голливуда. И мне приятно знать, что потерплю фиаско не я, а Кларк Гейбл, заявил кинозвезда Гарри Купер, отвергая роль Ретта Батлера. И да, он фатально ошибся. Рекордно дорогой проект для своего времени, эпическая драма «Унесенная ветром» стала самым кассовым фильмом в мировой истории. И ей не смогла помешать в этом даже Вторая мировая война. Только в 1940 году картина собрала в прокате 391 миллион долларов, что с учетом инфляции составляет сегодня 7 миллиардов 164 миллиона. Для примера, у считающегося чемпионом блокбастера «Мстители. Финал» около 3 миллиардов. И ведь что интересно, у «Унесенных ветром» было 3 кинотеатральных ререлиза – в 1989, в 1998 и в 2019. Также было бесчисленное количество показов по телевидению, издания на видеокассетах, DVD, Blu-ray. И все это тоже огромные деньги. Но шедевры не меряются деньгами. Мы знаем немало примеров тому, как гении прозябали в нищете и безвестности и обретали величие лишь после смерти. «Унесенные ветром» получили 8 «Оскаров», включая номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». И то, что это шедевр, никогда не подвергалось сомнению. Во время Великой депрессии в Америке, прямо как сейчас, без работы сидел каждый четвертый горожанин. 75 тысяч ферм были объявлены банкротами, постояльцы в гостиниц спрашивали, зачем они снимают комнаты, переночевать или покончить с собой. Когда же Франклину Рузвельту наконец удалось вывести страну из кризиса, вплотную подступила новая беда – Вторая мировая война, остановить которую президент США также был не в силах, как не в силах было успокоить женщин, отправляющих за океан за их мужей и сыновей.
Мисс О'Хара, мистер Линкольн поставил своих солдат под ружье. 70
Неужели
тысяч.
Неужели мужчины не в силах думать о чем-нибудь более важном?
Что может быть важнее войны? Мы все отправляемся на военную службу прямо сегодня.
Сегодня?
Казалось, неоткуда ждать слова поддержки. И вдруг эти слова прозвучали, как раскат грома, как набат, как заклинание, как призыв встать и идти дальше. «Я скорее обману, украду, любью, но я никогда не буду голодать», заявила избалованная аристократка Скарлетт О'Хара, грозя крошечным кулачком розовому южному небу. Сила ее духа была ошеломляющей и магнетической. О, сколько людей захотели найти Скарлетт в себе! Литературный персонаж сделал в итоге то, чего не удалось ни одному политику. В трудный час он дал всей нации надежду. Несмотря на бешеный успех романа Маргарет Митчелл, влияние «Унесенных ветром» не было бы таким впечатляющим без крайне удачной и своевременной визуализации. С технической точки зрения кинематограф той эпохи как раз подготовился к появлению подобной картины. У него уже появился и звук, и цвет. И это было время, когда американцы не задавались вопросом, какое из искусств является самым важным. В 1930-е годы киноэкран затмевал для народа все, буквально отгородив его белым квадратом от мрачной действительности. Перед кинотеатрами выстраивались длинные очереди. Согласно статистике, каждую неделю в кино ходили 75 миллионов зрителей. К тому моменту американская кинопромышленность заняла лидирующие позиции в мире. 8 голливудских студий-монополистов, 20 век Fox, Warner Brothers, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer и другие снимали по 500 фильмов в год. MGM позиционировала свою продукцию как «красивые фильмы для красивых людей». В них снимались Грета Гарбо, Норма Ширер, Джен Харлоу, Джон Кроуфорд. Женщины, которых не встретишь в церкви или больнице, в школе или на кухне, не оденешь в халат, не накинешь на них фартук. Их красота не спасала старый мир, летящий в пропасть, но заставляла забывать о его существовании хотя бы на пару часов в день. Музыку на «Фабрике грез» уже тогда заказывали граждане трезвые и практичные. Именно таким был Дэвид О. Селзник, человек, ответственный за появление главного фильма эпохи «Унесенных ветром». Он был далеко не самым красивым парнем Америки, хотя крутил романы со слепительными красотками. Начал карьеру как ассистент легендарного Луиса Майера, основателя MGM, но как только женился на его дочери, Ирен Глэдис, занял почетный пост вице-президента компании. Прошло еще несколько лет, и амбициозный Дэвид создал собственную фирму под названием Selznick International, которая впоследствии заняла в титрах «Унесенных ветром» первое место. Причем абсолютно по праву. Без фанатичной продюсерской целеустремленности Selznick'а главный американский киноэпос вообще не был бы снят.
Ты выйдешь за меня? Скажи «да». Скажи «да».
Да.
Ты в этом уверена? У тебя нет сомнений?
Нет сомнений.
Посмотри на меня, а если совсем откровенно? Ты согласилась из-за моих денег?
Может быть, частично.
Частично?
Но деньги никогда не помешают. Ты знаешь сам, и мне всегда, Ред, с тобой приятно.
Всегда приятно.
Угу. Если я скажу вдруг, что влюблена в тебя, я солгу. Но мы же из одного теста, это слова...
Это слова мои.
В 1936 году, осознав потребность зрителей, Дэвид заплатил баснословные по меркам того времени 50 тысяч долларов, сейчас это без малого миллион, за право экранизировать роман, только что получивший престижную Пулитцеровскую премию. Его автор, журналистка из Атланты, Маргарет Митчелл, потерявшая на войне жениха, Великую депрессию переживала по-своему. Написала свою первую и единственную книгу о Скарлетт, измученной, но не сломленной девушке с юга. Роман первоначально назывался «Я подумаю об этом завтра». Именно так говорила и жила Скарлетт, и этот постулат жизненной философии после выхода фильма стал девизом и компасом всего поколения. Но как должна была выглядеть эта самая Скарлетт, в которой закаленная сталь характера вступила в химически невозможную реакцию диффузии с эфиром легкомысленности? Этого не понимал поначалу и сам Дэвид Селзник. Но знал одно – совсем не так, как выглядели все прежние киногероини. Главным руководством к поиску актрисы служила инструкция из романа – словесный портрет кисти Маргарет Митчелл. Широкоскулая, с точенным подбородком, лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд, особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепестке магнолии лбу, ах, это белая кожа, которой так гордятся женщины американского юга, бережно охраняя шляпками, вуалетками и митинками от жаркого солнца Джорджии, две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх от переносицы к вискам. Примерять шляпки, вуалетки и митинги выстроилась километровая очередь. 1400 актрис отсмотрели создатели «Унесенных ветром», выбирая исполнительницу главной роли. Из них 400 были приглашены на прослушивание, только 19 читали текст перед камерой. Конечно, приоритет был у звезд, но у них были свои проблемы. Бет Дэвис помешал контракт с Warner Brothers. Кэтрин Хепберн, зеленоглазия не придумаешь, по слухам, лично услышала от Селзника приговор «Не вижу причины, по которой Ред Батлер охотится за тобой в течение 12 лет». Бывшая любовница продюсера Джин Артур проходила по блату пробы 3 раза и тоже не вышла. Джоан Беннет была практически утверждена, но все сорвалось. Уже после в качестве утешения ей предлагали снять дочь в роли Бонни Блу Батлер, но актриса сказала «нет». Самой серьезной претенденткой на роль казалась только Талула Бенкетт. Женщина-кремень, способная выжечь из искры своего таланта яркое пламя, сама родилась в Алабаме и каждый вечер смотрела зелеными глазами в розовое небо. Увы, бурный темперамент стремительно пожирал сам себя. Алкоголичка и кокаинистка, переспавшая со всем Голливудом, включая режиссера Джорджа Кьюкера, только что нанятого на проект, она пришла на пробу после запоя. И отечное лицо никак не желало становиться 16-летним. Отказу Селзника готов был возразить весь юг Америки. Губернатор Алабамы Алабамы вполне официально заявил, что только Талула Бенкет способна сыграть Скарлетт, но актриса сама выбыла из борьбы, вовремя сбежав от работы к новой любви и новым саморазрушениям. И осталась только она, англичанка Вивьен Ли, которую на тот момент не знал практически никто.
Как мне повезло, что вы один. Я хочу поскорее сказать что-то очень важное. Отойдем куда-нибудь в тихое место.
Прочитав роман, актриса двинулась к цели, напролом, через все препятствия континента. Вивьен Ли приехала в Америку сама с книгой Маргарет Митчелл под мышкой. Она настояла, чтобы Лоуренс Оливье, действующий любовник и будущий муж, познакомил ее с Майроном Селзником, братом Дэвида. Ее кожа была белой, как фарфор, глаза зелеными, как изумруды, брови в разлет, рот капризным, подбородок твердым. И даже Митчелл, увидев ее, непроизвольно воскликнула: «Это же моя Скарлетт!» А вот Ред Батлер, в отличие от О'Хара, не требовал долгих кастингов. Этого героя слепили по старым выкройкам, практически без примерки. Кларк Гейбл был глянцево смугл, порочно усат и уже столь знаменит, что в его честь Кларком Кентом назвали альтер-эго, нарисованного в 1938 году Суперменом. Неудивительно, что имя актера и в титрах, и на афишах заняло почетное первое место, а вот Вивьен Ли поначалу на постерах писали четвертый, после Лесли Говарда и Оливии де Хэвиланд. И только время расставило все по местам, оставив Гейблу титул большой звезды, а Ли – великой актрисы.
Кэтлин, кто это? Где? Да вон там, внизу. Тот противный тип смотрит и улыбается. Моя дорогая, неужели ты его не знаешь? Это Ред Батлер. Он родом из Чарльстона. У него чудовищная репутация.
Она пришла на проект на птичьих правах, но очень быстро расправила крылья и установила собственные правила, заклевав окружение петушиным боем. Актрису ничуть не смущало, что ей платили в 5 раз меньше, чем Кларку Гейблу. Вивьен Ли вместе с Дэвидом Селзником делала к тому времени собственную картину, указывая ветрам, куда дуть и кого в каком направлении уносить. Актриса отдавала проекту всю себя без остатка. Вдумайтесь только, во время съемок картины Вивьен ежедневно выкуривала 4 пачки сигарет. Даже заядлый курильщик Кларк Гейбл, уничтожавший по 3 пачки, не мог угнаться за своей партнершей. Получившийся фильм стал результатом перфекционизма 2 одержимых людей. 15 сценариев перечитал и отбраковал Дэвид Селзник во время подготовительного периода. Продюсер счел неподходящей даже версию, написанную самим Фрэнсисом Скоттом Фиджеральдом. Платье, в котором Скарлетт покидала Атланту, перешивалось 30 раз, пока Селзник наконец не одобрил работу художников по костюмам. И так было во всем. Вечер премьеры перед Лоус Гранд-Зеттер в Атланте толпилось 300 тысяч человек, желавших поприветствовать съемочную группу картины. Билеты, стоившие $10, спекулянты толкали по 200, это как сегодня бы, например, по $4000. Но в зале не было ни одного свободного места. Только в Атланте «Унесенные ветром» посмотрели 1 000 000 человек. Во всей Америке более 200 миллионов. И этот рекорд до сих пор никем не побит. А как проходили сами съемки? Звездный Кларк не мог запомнить тех собственной роли, вальяжно находясь на площадке. Вивьен же знала наизусть реплики всех персонажей. Он покидал площадку ровно в 6, а она задерживалась до глубокой ночи, комментируя его уходы презрительным, прямо как клерк в юридической консультации.
Сэр, вы не джентльмен.
Так же, как и вы, мисс, не леди.
А?
Впрочем, настоящие леди редко бывают привлекательны.
Вы не только занимаетесь подслушиванием, но и наносите оскорбления?
Что вы, я сделал комплимент.
Англичанина Лесли Говарда, игравшего Эшли, актриса возненавидела за безразличие. Он параллельно снимался в другом фильме и проявлял, по ее мнению, недостаточно энтузиазма. Ли в итоге оказалась, кстати, права. Персонаж Говарда выглядит самым бледным в созвездии фильма. Виктора Флеминга, сменившего позже режиссера Кьюкера, Вивьен критиковала за неумение работать с актерами и не раз штурмовала кабинет Селзника с требованием вернуть прежнего режиссера. После фразы «Я хочу сделать этот фильм мелодрамой» Ли прониклась к Флемингу такой лютой ненавистью, что вскоре выжила его из проекта. Третий постановщик, Сэм Вуд, просто играл роль режиссера, отведенную для него. Фильм, как я уже говорила, получил 8 Оскаров, а номинирован был и вовсе на 13. «Старого мира больше нет», — говорил зрителям Ред Батлер с экрана. И эти слова уже касались не только американского юга. За 2 месяца до премьеры картины в Европе началась Вторая мировая война. «Земля — единственное, что остается», — объяснял Джеральд О'Хара своей дочери Скарлетт. Американцы прилипали к экрану и больше не чувствовали себя жертвами Гонконга или маленькими, загнанными в угол Микки Маусами. Нацистский лозунг «Триумф воли» неожиданно описал умонастроение, которое восторжествовали на другом континенте. Преодолеть испытания, чтобы больше никогда не голодать, рваться только вперед, довольствоваться только победой. Конечно, для нас это фильм «История сильной женщины», любовный треугольник, историческая драма. Смотреть фильм под углом того, как герой относится к рабству, нам странно. Вот у Александра Пушкина была крепостная Арина Родионовна, обожающая своего воспитанника. И это наша история. Я не перестану читать стихи Пушкина только потому, что у него была во владении няня. А Скарлетт? Скарлетт – моя любимая героиня. И когда-то, в моей юности, она была тем образом, который вдохновлял. Как она говорила, я подумаю об этом завтра. Но вот посмотреть фильм можно уже сегодня. Какое еще кино надо помнить, знать и смотреть, об этом на сайте кинорепортер.ру. А я с вами прощаюсь, но ненадолго.
Вам оказана честь стать украшением рождественского стола для белых. Отказываетесь? Какой наглец! Даже если вы последний петух в Атланте, негоже задирать нос.